Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. На початку коротко про основні події суботи 7 листопада. У Мінську медики планували провести свою акцію солідарності коля першого городського клінічного шпиталя. Амаль одразу після того, як удільники вийшли з будинку і почали опранати білі халати, до їх рушила колона мікроавтобусів з силовиками. Агулом затримано коля 50 чоловік, повідомляє телеграм-канал «Білі халати». Люди навіть не поспіли собратися в колону. Відомо про затримання наступних особ: Багамас Кіра Миколаївна, лікар лабораторії діагностики. Мазуренко Катерина Валерівна, Білмапа, катедра неврології. Ширинська Діна, шпиталь хуткої допомоги. Петровська Надія, Старовойтова Світлана Єгорівна, стоматолог. Спіс затриманих медиків по стані на 19 годин складає 57 чоловік. Світлана Тихановська заявила, що Лукашенко ризикнув білоруським народом, коли відкрив ненадійну атомну електростанцію «Островці». А зроблене гэта наумисно під час глибокого кризису, повідомляє телеграм-канал пресової служби Тихановської. Тихановська жорстко скритикувала поїздку Олександра Лукашенки на АЕС у острові 7 листопада. У той же день станцію офіційно відкрили. Робочі Мінського тракторного заводу, які підтримали страйк, заявили про звільнення задньої дати і порушення закону. Відеозворот опубліковано на телеграм-каналі страйкам МТЗ. Вязкових наставників з Могильовщини звільнили після страйку і відеозвороту. Адміністрація школи агрогородку «Добре», що у городському районі Могильовської області, спинила працівні відносини з наставниками Наталією і Олександром Крушовими. Причина – нібито за прогул без уважливих причинів.
Добрий день, поважане господарство. З вами «Свобода преміум». Я Юрий Дракохруст. А так само наш сьогоднішній гость, удільник нашої гуторки, політолог Андрей Єлісєєв. Андрей, добрий день.
Добрий день.
Я нагадаю, що Андрей – керівник дослідного центру і East Research Center. Тема нашої сьогоднішньої гуторки – це доклад АБСЕ у межах так званого московського механізму. Ну, коли коротко казати про виніки гэтага докладу, гэта тое, што беларускія выборы гэтага году суправаджаліся парушэннямі выбарчага працэсу на ўсіх стадыях гэтага працэсу і выснова, прапанова, якая гучыць у гэтым дакладзе, гэта ануляваць вынікі галасавання на прэзідэнцкіх выбарах і правесці новыя выбары. Падобныя думкі, падобныя заклікі гучалі ў мностве заяваў многіх урадаў свету, краінаў свету. Але вот тое, што быў падрыхтаваны гэты даклад ў межах вот гэтага маскоўскага механізму, які, здаецца, другі раз всего уживался относно Беларуси, это некое значение мае? Андрей, вот что означает гэты доклад?
На мой погляд, есть две ключевые речи, которые привнес гэты доклад. Первое, это сапраўды вельми однозначная формулёвка на конт беларускіх выборов, бо тяжко было уявить, что докладчик будет вельми однозначно казать про высновы, про порушение выборчая, и обмежуются некими плыткими формулевками. Але он абсолютно докладно сказал, что там эти выборы недейсные, и рекомендую белорусским уладам их скасовать, и рекомендую международной супольности их не признавать. И другое ключевое – это то, что фактично смещается формулёвка про злачынствы супрачалавечнасці ў дачыненні да тых катаванняў, забойстваў, жорсткага абыходжання, якія мелі месца ў Беларусі. Гэта вельмі важна з прававога гледзяща, бо фактычна дае падставу Савету бяспекі ААН разглядаць пытанне пра рэзалюцыю па Беларусі, напрыклад, пра закладанне аж нейкага адмысловага трибунала по Беларусі ці пра тое, каб юрысдыкцыя міжнароднага крымінальнага суда распаўсюджвалася на Беларусь. Зразумела, што гэтыя ініцыятывы будуць блакавацца Расіяй і Кітаем, але гэта вельмі важны з правового гледзяча крок. То бок вось гэтыя ключавыя дзве рэчы, выбары і зачынства супраць чалавечнасці. Усё іншае, што ў дакладзе пералічваюцца пра розныя велізныя парушэнні, значыць, там свабоды сходаў, свабоды меркавання, рэпрэсіі супраць журналістаў і так далей, гэта, в прынцыпе, ўжо стокроць раней было вядома і ў іншых дакладах праваабарончых арганізацый, міжнародных арганізацый праяўлялася. Таму у гэтым дакладзе, на мой погляд, менавіта выбары і злачынства супраць чалавечнасці гэта ключавая выснова.
А вот про Россию вы уже как бы пригадали ее ролью у вырашении белорусского как бы питания. Тут звертаю увагу такий чинник, что белорусский МЗС одразу отреагировал на заявление этого докладу, сдается спочатку адреагаваў спадар Дапкюнас, прадстаўнік Беларусі, у АБС сталы прадстаўнік, які сказаў, што это ўсё тэндэнцыйна, што это ўсё адыёзна, што это ўсё паза дыалёгам і гэтак далей. Ну, а потым і МЗС, так сказаць, сказаў, што мы это не прымаем, мы это не прызнаем. І, дарэчы, дакладчык падкрэсліў, што Беларусь адмаўлялася супрацоўнічаць з гэтай як бы даследнай місіі, якая рыхтавала гэты даклад. Але цікава, што Москва, Кремль, Смаленская плошча, МЗС Расіі ніяк не адрэагаваў. Адрэагаваў кіраўнік Думскай камісіі па сувязях з СНД, спадар Калашнікаў, які сказаў, што каго прызнаем, таго і будзем прызнаваць, не ваша, маўляў, справа, але ну это депутат Думы. А вот МЗС ніяк не адрэагаваў. Это, на ваш погляд, што-то азначае? Ці, можа быць, заўтра адрэагуюць, ці паслязаўтра, ці ўвогуле. Вот ці такая адназначная ў дадзеным выпадку пазіцыя Москвы адносна вот этого даклада?
Сам даклад быў апублікаваны непоўныя два дні таму, таму хоча за ўсё будзе некая афіцыйная рэакцыя расійская на наступным тыдні, я мяркую, што яна будзе вельмі блізкая да беларускай пазіцыі. Пагатоў апошні раз гэты маскоўскі механізм АБСЕ якраз да Расіі меў дачыненне, да злачынства, якія маюць месца ў Чачні. Таму я лічу, што Крэмль яшчэ скажа сваю крытыку наконт гэтага. Але калі у любым разе я лічу, што калі гэты даклад ёсць, гэта, ну, гэта вельмі сур'ёзная прававая падстава. Гэта даклад зроблены, не важна, што Беларусь адмовілася запрашаць дакладчыка, гэта было і так зразумела, што яна не прызначыць свайго і не будзе гэта прызнаваць. Але тым не менш, Беларусь з'яўляецца краінай АБСЕ, і яна і краіна АБСЕ проста мусіць, ну, непазбежна прызнаваць вось існаванне гэтага маскоўскага механізма, гэтай працэдуры, якая ёсць у рамках АБСЕ. Таму тут можна стокроць казаць, што мы адмаўляемся, не прызнаем гэта, але гэта, в прынцыпе, не мае значэння. Самае галоўнае, што гэты даклад ёсць, і гэта дае падставу падняць пытанне па Беларусі вельмі сур'ёзнае ў Радзе бяспекі ААН. І калі Масква і Пекін кажуць, што ім так важная, значыць, беларускі народ і ягоная думка, а большасць беларусаў хочуць вярнуць законнасць у сваёй краіне, яны хочуць, каб была справядлівасць і судовыя працэсы над тымі злачынствамі, што адбыліся, то хай тады Расія і Кітай будуць добрымі падтрымаць адпаведную рэзалюцыю ў Сабезе. Вось. А то яны хочуць, ну, сядзець на двух крэслах, асабліва Масква, і з аднаго боку кажа, што мы, маўляў, там падтрымліваем беларускі народ, але з іншого боку адназначна нам даюць падтрымку палітычную, эканамічную, інфармацыйную Лукашэнку. Ось. Таму я лічу, што гэта вельмі важны такі будзе, ну, некія лакмусавая папера чарговая да пазіцыі, сапраўднай пазіцыі Масквы ў дачыненні да беларускага народа.
Ну, вы вот уже сказалі пра тое, што ў Радзе бяспекі хутчэй за ўсё Москва і Пекін як бы адкінуць гэтую прапанову. Прычым, калі Москва, ну, па звычцы, калі Москва хутчэй за ўсё будзе скандаліць, так сказаць, казаць, што это ўсё там прошукі Пентагона, там ці чаго іншого, як яна звычайна гэта робіць. А Пекін хутчэй за ўсё, як звычайна, кажуць, што холодно, что мы лечим, что утворение такого трибунала не будет сприять в решении проблемы в Беларуси. Как они, звичайно, это робят. Шмат где, шмат як. И... А, так вот, тут питание, ці ёсць некие іншие неановские механизмы. Здаецца, про гэта казав господар Латушко, вот, коли комментовал гэты доклад, что, магчыма, некие европейские институции могут займаться вот этим расследованием злочинства, катавання. Вот в этом смысле, как бы, ці ёсць вариант Б по реализации, вот, как бы, выснова у гэтага докладу.
В рамках международного права, коли говорка ведется про сапраўды некий эффективный институт судовый, то мусит быть принятое решение менавіта Рады безпеки ООН. Інший план Б, так званый, это, ну, универсальная криминальная юрисдикция. А вот тем, что этот доклад у Темлику говоришь, фактично закликая международную супольность и иншие краины учинить криминальный переслед силовиков, которые имеют зачинение до катования, до правосудия всякими иншими способами. Тут говорка ведется про универсальную юрисдикцию, что это такое? Это значит, что у криминальных кодексах большинства стран света, у белорусским так само, сдается пятый артикул криминального кодекса, говорится про то, что есть вельми значное злочинство в рамках международного права, какие страны может карать, навод невзирающе на то, где это было злочинство учинено, на территории какой страны, и навод, когда там не были утягнуты граждане этой страны. То есть это фактично вот злочинство против человечности, так, это одна из четырех самых значных злочинств, группа злочинств в международном праве. Так вот, на этой подставе фактично, когда силовики дотычные до этого катавання поедут, у неважно куда, там это может быть Украина, Черногория, навод не обовязково заходние страны, это есть и разные азиатские страны, и там паўднёва-американские, где існуе, значит, у криминальном законодавстве, вот это принцип универсальной криминальной юрисдикции, то там фактично, значит, там мясцовая там прокуратура може почать расследование и фактично судово переследовать этих особ. Вот это такий фактично план Б, другий правовый механизм, про які так само напрост говорить гэты доклад і які може сапраўды ўжывацца да беларускіх силовиков, але не до высоких особов державы, до дзейных особов в рамках международного права гэты механізм не може ўжывацца, але вось до розных силовиков там сапраўды гэта абсолютно реальный правовый механізм.
Вось цікава, што Лукашенко на гэтым тыдні, адкрываючы лінію метро, як бы у пэўным сэнсе адрэагаваў на вот гэтую параду дакладу АБСЕ. Ну і на злобу дня, сказаў ён, некаторыя ад нас патрабуюць новыя выбары. Гарантую вам новыя выбары. Тады, калі вы прымеце рашэнне, гарантую. Ну, вы, звяртаючыся да беларускай публікі, якая была на гэтай урачыстасці. Вось, на ваш погляд, все ж таки, ну, вы уже сказали, что галоўная вот эта, як бы, выснова, як не дзіўна, тычыцца не выбараў. А что тычыцца выбараў? Вот как-то этот доклад можа паўплываць на што-небудзь, на, скажем, перамовы, бо ад самага пачатку, вы памятаеце, яшчэ ў жніўні вылучалася ідэя, што вот АБСЕ можа быць як бы дахам ці пасярэднікам для гэтых перамоваў. Вот ці можа даклад падштурхнуць перамовы, і ці можа даклад, ну, ўсё-ткі паспрыяць новым выбарам? Ці это Лукашэнка проста рыторыка? Калі вы захочаце, то будзем новыя выбары. Ну, а калі это перавесці на чалавечую мову, калі я захачу, то я правяду іх новыя выбары. Можа, в 25-м годзе, калі час прыйдзе.
Гэта зусім афіцыйны даклад АБСЕ, адной з самых вялікіх міжнародных арганізацый у свеце. Вось гэта даклад, ён наўпрост гаворыць так. Выборы, яны не дзейсныя, іх трэба вынікі скасаваць, патрэбны новыя вынікі. То бок, калі Лукашэнка гаворыць, што, маўляў, калі вы там захочаце, то я зраблю, дык вось, гэта даклад, ён на гэта напрост гаворыць. Вынікі выбараў былі сфальсіфікаваныя, і яны былі, гэтай фальсіфікацыі, абсолютно на всіх узроўнях выбарчых сістэм. сістэмы. Бо там наўпрост гаворыцца, што іх трэба скасаваць абавязкова, іх не трэба ніякім чынам прызнаваць. Вось. Таму, калі Лукашэнка, значыць, сказаў, што, маўляў, калі вы захочаце, дык вось, гэта і большасць беларусаў гэтага хоча, і міжнародная супольнасць у выглядзе афіцыйнага даклада аб ЕСЕ пра гэта таксама гаворыць. Таму тут, ну, адназначна, у такім разе давайце праводзіць новыя выбары, але зразумела, што Лукашэнка ён пачынае проста свой аргумент, а што на конт, а што на конт, а што на конт вось там выбару ў США. Вось, маўляў, няхай заходнія краіны спярша скажуць там з США правесці новыя выбары. Ну, гэта такі звычайны трук дыскусійны, а што там, а вось у Ісландыі таксама парушаюць.
А там негров лінчуюць.
Ну, а вось японцы забіваюць кітоў. А там, асям, ну, даюцца некія прыклады, якія абсалютна несумерныя. Зразумела, што парушэнне правоў чалавека ёсць абсалютна ў всіх краінах свету, але, прабачце, там у адной краіне свету гэта некае незначнае парушэнне, і чалавек мае механізм правовы гэта абскардзіць, а ў Беларусі гаворка вядзецца пра катаванні ў шырокім сістэматычным сэнсе, ў сэнсе злачынства супраць чалавечнасці. Гэта адно з самых ўвогуле сур'ёзнейшых парушэнняў міжнароднага права ўвогуле. Таму, ну, гэтыя аргументы, яны проста смешныя, яны проста ўводзяць, вось гэта замыліваюць, маўляў, я скасую выбары, калі нешта там адбудзецца. Але то, што адбываецца ў Штатах, нават калі б у Штатах сапраўды былі фальсіфікацыі выбараў, так, хаця гэта не відэа рэчаіснасці, там некія недалікі, яны проста несувымерныя. Нават калі б яны там і былі, якое дачыненне гэта мае ўвогуле да Беларусі? В Беларусі ёсць праблемы, былі спланаваныя цалкам выбары, таму хай яны адмяняюцца і праводзяцца новыя. Тут гэтыя аргументы, яны проста абсалютна нерелевантныя.
Андрей, ну а вот чисто политично, на ваш погляд, вот эта идея, ну, многие ее, до речи, так выказывали сумнев, что какие перемовы там, Лукашенко ти не будет вести перемовы, ти окажется в такой ситуации, коли ему доведется вести перемовы только про капитуляцию, некоторые так кажут. Ну а все ж таки, вот, может быть, АБСЕ могло бы как-то быть посередником. Ці фактично дилема такая, что Лукашенко як бы ці переможе, ці проиграє, а перемову не буде вовле ніяких ніколи.
Так АБСЄ і усякі заходнія країни, вони фактично кажуть, ну, Лукашенку не то, що ось давай там перемови на ніяких наших звишумовах. Ну, посередникам, якби заходи готові, каб посередникам була там ці АБСЄ, ніяка інша авторитетна міжнародна організація, ці ніяка країна, політики і так далі. Але проблема в тим, що Лукашенко не погоджається на ніякі перемови в принципі. Ну, тому про що тут може стій говорка? Гэта доклад сам собой ніяким чином його до гэтага діалогу не примусять. І до ніякого діалогу саправного його справді можуть примусити тільки його не надто сослаблене становище. Коли одно, принаймні одно з трьох його основних опірищів, я маю на увазі силовий блок, вертикаль уладне і Кремль, коли одна з них подорветься, занадто ослабне, принаймні одна з них, ось тоді Лукашенко буде у критичній ситуації, почне некі реверанси в бок там, можливого діалогу. Покуль він бачить, що гэта три опірищі тривають збольшого, то він ні на які перемови, ні на які справні діалоги не поводиться.
Андрій, ну я ще один сюжет цього тижня, от літерально вчорашній, так би мовити, це новий пакет санкцій. Другого кастрычніка і в розв'яз прийняв санкції відносно 40 білоруських чиновників. Ну, ми пам'ятаємо, довго там этот пакет приймався, там Кіпр супротивлявся. Зараз, до речі, не супротивлявся, наскільки я ведаю. Вот. І ще 15 чоловік. Ще 15 чоловік, це, звичайно, от, наскільки я бачу цей список, це керівники різних відомств, тим ліку, от, теперішній керівник КДБ, там керівник Конституційного суду навіть, ну і саме головне, так сказати, разинка на торці Лукашенко, сам Лукашенко. От 2011 році, після виборів 10-го року, Лукашенко одразу був у списі. Тепер от у кастричнику війшли розмови про те, що включать, не включать, давайте не включимо, давайте застанемся, покинемо коридор, каб з ним перемови вести. Ну, от за місяць висвітлилося, що это не аргумент, он трапил в этот список. Вот на ваш погляд, какое значение мае вот этот вот это как бы другая хваля санкций в Евразвязу, и чему они так хутко были приняты? Ну вот тогда 2 кастрычника ввели 40 человек, ну как бы, и что изменилось до 5 листопада, коли вот этот список был поширен?
Ну, калі стартуе рашэнне санкцыйнае, то далейшае пашырэнне спісу ўжо прасцей ідзе з бюракратычнага гледжання. То бок так было і ў ранейшай санкцыйнай хвалі. Зараз папаўняць гэты спіс прасцей, бо ёсць прававая падстава ўвогуле і палітычнае рашэнне згоды ўсіх краінаў ЕС, што ў Беларусі надзвычайная сітуацыя на патрабуе на тым ліку санкцыйных захадаў. А калі казаць пра іхнюю эфектыўнасць, то гэта чыста сімвалічныя меры. Увогуле, якія тры ёсць асноўныя функцыі любых санкцый? Гэта першае, гэта, ну, скажам так, прымусовая, абмежавальная, інфармацыйная. Ну, як могуць гэтыя санкцыі прымусіць Лукашэнку за сілавікоў змяніць свае дзеянні, калі яны ім не наносяць ніякай шкоды? Гэтыя людзі, яны не мають ніякого бізнесу в ЄС, яны, мноства з їх раней були під санкціями, і тому вони, відомо, не ведуть там ніяких справ, ніяких там не мають банківських рахунків, ніякої шкоди для їх нема, каб вони там перегледжували своє рішення. Друга функція обмежувальна, це обмежувати об'єкт санкцій, каб він не змог чинити своє там шкодне діяння. Ну, знов-таки, це ніяк не перешкоджає їм не чинити. Є інші санкції, це ембарго на поставку різних військових речей, там різних гранат і так далі, яка діяння вже годов 10 з ЄС. Ось гэта абмежавальна менавіта функція. Беларускія сілавікі, яны не могуць купляць нейкія там прадукцію вайскового призначення, каб її вживати для демонстрантаў. Тут, калі вводяцца візавыя санкцыі да чыноўнікаў, знову такі нейкія абмежавальні функції нема. Застаецца толькі одна функція, гэта інформаційна. Гэта фактично ЄС просто дає сигнал беларускому громадству об солідарності і дає сигнал міжнародній супольності іншим країнам і країнам про те, що ось у Беларусі робиться надзвичайні речі і що ось гэтыя асобы з гэтага спісу павінны ў гэтым. Вось і ўсё. Таму гэтыя санкцыі проста сімвалічныя. Я лічу, што больш-менш сур'ёзнымі яны былі б толькі тады, калі б уключалі абсалютна ўсіх, значыць, кіраўніцтва абсалютна ўсіх беларускіх выканкамаў. То бок раённых, гарадскіх, абласных, бо все вось гэтыя выканкамы, гэта ўладная вертыкаль, менавіта яны уключаныя ў сістэму фальсіфікацыі, бо менавіта кожны з выканкамаў раённых, там неважна, там 118, які там районах выканкамаў, кіраўніцтва, яно адбірае гэтых людзей у участковыя камісіі, і яны складаюць, выбіраюць гэтыя раённыя выбарчыя камісіі, якія, так бы мовіць, зводзяць слушныя вынікі. Вось. Пакуль не будзе нейкіх сур'ёзных размоваў пра тое, каб ужыць нейкія абмежавальныя захады да гэтых людзей, то фактычна уладная вертыкаль, яна застаецца паза санкцыямі, і таму гэта санкцыя чыста
сімвалічна. Андрэй, а вот ці ёсць у такого кшталту санкцыі, якія, дарэчы, вельмі распаўсюджаныя ў свеце? Іх даволі часта ўжываюць, і вот менавіта такія. Ну, такое ўскос воздеяние. То есть, умовно кажучи, какой-нибудь заходний бизнесовец, ну вот не заходний, ну вот он ведает, что вот Украина под, скажем, визовыми санкциями. И тебе не может так отрыматься, что он будет долго как бы чухать потылицу и думать, мне треба туда укладать гроши. Ну вот, вот эта краина обвешена токсичной. Я буду туда вкладать, так сказать, ну, у меня же какие-то связи есть там с заходними урадами, вот. Тем варто мне вот дискредитовать таким чином себе, свои как бы связи, свой статус. То есть скосно, да, это вот эти визовые санкции, это не есть заборона вкладать гроши в Беларусь, але это как бы такой сигнал, намек, что ну, легче этого не робить. Вот насколько, на ваш погляд, этот механизм такие скосные, денежные?
Ён мае месца, безумоўна, але ў малой ступені. Я лічу, што бізнесоўцы заходні, яны больш глядзяць на іншыя крытэрыі. У Беларусі самая галоўная для іх прычына не ўкладаць у Беларусь гэта прававое безладзе, абсалютнае прававое безладзе, а не факт знаходжання там некалькіх дзясяткаў чыноўнікаў пад візавымі санкцыямі. Ну, вось. Іншая справа, калі Евразвяз пачне дадаваць у санкцыйны спіс нейкіх прыдворных беларускіх бізнесоўцаў, якія маюць нейкія выгоды ад беларускіх уладаў, вось, і фактычна робіць свой бізнес з еўрапейскімі краінамі, маючы санкцыю зверху, і тады гэта вось будзе мець нейкі рэальны ўнёсак у тое, каб гэтае атачэнне, бізнес-атачэнне задумалася пра падтрымку ўладнага кола. Вось. А гэта ўскосны механізм, як сігнал замежным бізнесоўцам, ён сапраўды, канешне, мае месца, але напэўна, тут яны дзяць іншыя, значыць, трохі іншыя параметры, хаця і гэта бяруць пад увагу.
Андрей, ну вот, наколькі я ведаю досвід, як бы, сусветных санкцій, што звычайна, скажам так, такія моцныя эканамічныя санкцыі, сектаральныя санкцыі, ўсё ж такі вводзяцца, калі краіна і дзеянні уяўляюць пагрозу міжнароднай бяспецы. Ну, з філасофскага пункту гледжання можна сказаць, што і катаванні ўяўляюць пагрозу, але тым не менш. Звычайна, ўсё ж такі погляд на пагрозу нацыянальнай бяспецы, як бы ён такі больш, ну, як бы просты, спрошчаны. Вот умоўна кажучы, Іран, Паўночная Карэя. Яны ствараюць бомбу. Бомба это ёсць парушэнне, як бы дамовы аб нераспаўсюдзе, это пагроза. Расія улезае ў Крым, забірае Крым, улезае ў Донбас. Гэта ёсць пагроза міжнароднай бяспецы. І тады адносна гэтых краін ўжываюцца санкцыі. У Беларусі, ну да, ну катуюць. Вот можа нехта сказаць там. Ну так і ў Егіпце катуюць, і ў Кітаі катуюць, і ў Афрыцы шмат дзе катуюць. Ну да, ну гэта кепска. Но як бы да... эканамічных санкцій, такія вот дзеянні, яны, што называецца, не дацягваюць. Это сапраўды так. То есть, вот вы сказалі, што ну вот зараз дадалі 15, ну дададуць яшчэ 100, яшчэ 200. Но як бы это ўсё роўна в сваёй вот як бы лізе санкцій, это персанальная санкцыя. А на ўзровень эканамічных санкцій это, ну, як бы ніколі не вылезе, таму што Лукашэнка, ну, скажам так, на эканамічныя санкцыі не напрацаваў. Калі бы ён бомбу стварыў, так сказаць, там, ці на суседзяў напаў, тады да. А так не. Вот это так разважаюць тыя людзі, якія вот прымаюць рашэнне аб санкцыях.
Пасля пакету антыіранскіх санкцый у пачатку 90-х адбылося вялікае абмеркаванне наконт увогуле эфектыўнасці эканамічных санкцый, бо былі вельмі вялікія гуманітарныя наступствы для іранскага насельніцтва ад шырокіх эканамічных санкцый. І з таго часу, у тым ліку, Еўразвяз прыняў канкрэтныя дакументы, якія вызначаюць, калі, уласна, прынцыпы санкцыйнай палітыкі. Дык вось адзін з асноўных прынцыпаў палягае ў тым, каб зрабіць шкоду менавіта тым аб'ектам, якія робяць вось гэтае нейкія шкодныя дзеянні, а не насельніцтву цэлым. Таму менавіта таму Еўразвяз зараз увогуле ні ў якай ступені не абмяркоўвае нейкія эканамічныя там сектаральныя санкцыі, хаця беларускае тэлебачанне гэта спрабуе пераканаць, што як быццам бы там ужо ўводзяцца нейкія звыш санкцыі, там і ледзь не Ціхановская заклікае там бамбіць Беларусь, ну так гаворыць прапаганда беларуская. Вось, таму значна эканамічныя санкцыі, яны могуць выплываць ці з резолюцыі Рады бяспекі ААН, ці яны мелі месца, калі ў краіне, скажам, резолюцыі ААН не было, але былі надзвычай шырокія парушэнні права чалавека, гэта прыклад Сірыі, калі Еўразвяз, здаецца, ў 12-м годзе увёў нафтавы эмбарга, нават калі там не было резолюцыі. Вось. Таму...
Там, дарэчы, наколькі я памятаю, быў і разрыў дыпламатычных адносінаў, то есть это як бы і тут быў другі ўзровень.
Таму зараз ніякага пытання пра эканамічныя санкцыі дачынення да Беларусі не стаіць. Адзіна, што Еўразвяз можа з чым пасоўвацца, да гэта з санкцыямі да прыдворнага бізнесу, да канкрэтных асобаў, да? Кампаній, так, якія і калі ёсць нейкія падставы ў Еўразвяза на тое, што сапраўды вось гэтыя асобы яны асацыяваныя з вышэйшымі ўладнымі коламі, яны маюць выгоды з гэтых вось нейкіх схаваных стасункаў. Толькі такі можа быць уплыў, і ён менавіта накіраваны на вось людзей, адказных за эту непажаданую палітыку, а не на беларусаў у цэлым.
И я так памятаю, что это, ну, как бы прецедентная речь. То есть вот в 2011 году спочатку так само не вводили, то есть спочатку были так само персональные санкции супер чиновников, А здаецца ці напрыканцы 11-го, ці ўжо ў 12-м, 13-м, ўжо там супраць Певціева сталі вводзіць, іншых, так сказаць, і кадзе Певціеву там кажуць, так, які-то грошы прапановаў, каб з яго знялі санкцыі гэтыя. То есть, вот, як бы адносна Беларусі ёсць прэцэдэнт вот такіх санкцій супраць кашалькоў.
Больш за тое, тады яшчэ ўводзіліся санкцыі супраць дзяржаўных прапагандыстаў і супраць рэктараў універсітэтаў, якія рабілі рэпрэсіі да студэнтаў. То бок, сапраўды ўжо быў прэцэдэнт увядзення санкцый супраць іншых катэгорый уладнай вертыкалі, якія там і прапагандыстаў, якія, ну, маюць дачыненне да гэтых непажаданай палітыцы.
І наколькі я зразумеў, што вот ўсё ж такі адносна кашалькоў, то есть это было не просто распаўсюджванне візавых санкцый на іх, але мне здаецца, што і адносна іх бізнесоў какие-то рашэнні прымаліся. То есть што, ну, это пэўным чынам эканамічныя санкцыі.
Так, былі ўведзены абмежавальныя захады супраць 32, як я памятаю, кампаній, звязаных з гэтымі асобамі. І некаторым з іх, дарэчы, удалося абскарыць гэтае рашэнне, таму ж самому Чыжу, яму асабіста і ягоным кампаніям, якіх пасля выкраслілі з гэтага спіса. Але гэта ніяк не забараняе яго развязу вызначыць актуальных такіх людзей бізнеса і таксама пасоўвацца з іхнімі кампаніямі.
Добра, добра. Дзякуй вялікі, Андрэй. Дзякуй, што вы так падрабязна пракаментавалі вот гэтыя два важныя сюжэты гэтага тыдня, якія, ну, ўсё ж такі пэўным чынам на сітуацыю Беларусь.
Вы на хвалях Радо Свабода ў праскай студыі Сергія Навумчык праз некалькі хвілінаў. Гутарка з лекарка, якая была вымушаная пакінуць Беларусь, а зараз пра выбары ў Злучаных Штатах Амерыкі. Кандидату президента США демократичної партії Джо Байден заявив, що переможе на виборах президента США з абсолютною більшістю голосів. Однак, поводля його, покуль ще рано обвящать перемогу. У кінці дня 6 листопада Байден заявив, що він на шляху до того, щоб виграти більш за 300 голосів колегії електорів. Значно більш за 270 необхідних для перемоги. Ён адзначыў, што прасунуўся наперад у ключавых штатах – Арызоне, Джорджыі і Пенсільваніі. 24 гадзіны таму мы прайгравалі ў Джорджыі, цяпер мы наперадзе, мы збіраемся перамагчы ў гэтым штаце. 24 гадзіны таму мы адставалі ў Пенсільваніі, цяпер мы збіраемся перамагчы, сказаў Байден. Лічбы зразумелыя, мы перамагаем у гэтай гонцы, сказаў Байден, выступаючы на ўласным выбарчым штабе у Вілмінгтане, штат Делавер, разам з каляжанкай-сенатарам Камалай Харрис. Байден таксама заявіў, што ягонае лідарства над прэзідэнтам Дональдам Трампам у абсалютным падліку, якое цяпер складае каля 4 мільёнаў галасоў амерыканцаў, ёсць прыкметай таго, што выбарцы, як ён выказаўся, абралі перамены. Хоць абсалютны падлік галасоў амерыканцаў не азначае пераможцу выбараў, Байден заявіў, што цяперашняя перавага дае яму мандат для дзеяння і сведчыць, што амерыканцы хочуць, каб краіна аб'ядналася, а не падзялялася на часткі. Тым часам прэзідэнт США Дональд Трамп, які ілжыва заявляў пра перамогу на выбарах 3 лістапада, папярэдзіў прэтэндэнта дэмакратаў Джо Байдена не рабіць таго ж. Байден наблизился до перемоги в выборах, полепшивши свои показники у штатах Пенсильвания, Аризона и Джорджия, одночасно захабавши лидерство у Неваде. После поведомления про махчимый зворот Байдена Трамп написал у Твиттера, что той не повинен незаконно обвещать про перемогу в выборах. Я мог бы так само заявить про это, судовые разбиральництвы только починаются, написал Трамп. Кампанія Трампа падала мноства пазоў аб прыпыненні падліку галасоў у некалькіх штатах. Суддзі штатаў адхілілі большасць з іх. Трамп як мінімум двойчы лжыва абвясціў пра сваю перамогу, нягледзячы на тое, што падлік галасоў калегіі электараў і абсалютны падлік галасоў яшчэ працягваецца. Суддзя Верховнага суду США Самуэль Аліта адхіліў просьбу рэспубліканцаў неадкладна спыніць падлік бюлетэняў Пенсільваніі, якія прыбылі са спазненнем ужо пасля завяршэння галасавання. Рэспубліканцы падалі хадайніцтва 6 лістапада, калі дэмакрат Джо Байден апярэдзіў Дональда Трампа па выніках падліку галасоў у гэтым адным з ключавых штатаў. Разам з тым Аліта загадаў акруговым выбарным камісіям Пенсільваніі выконваць дырэктыву штата аб аддзяленні бюлетэняў, якія паступілі па пошце пасля завяршэння галасавання у 20:00 ад іншых бюлетэняў. Большасць з гэтых галасоў меркаваны былі ў падтрымку Байдена. Рэспубліканцы кажуць, што гэтыя галасы неабходна ануляваць паводле закону штата Пенсільванія, і калі іх змяшаць з іншымі бюлетэнямі, гэта зробіць немагчымым любыя спробы іх дыскваліфікацыі. Разам з тым у запыце рэспубліканцаў не было прадстаўлена ніякіх доказаў таго, што бюлетэні ўжо былі змешаныя. Калі Байден пераможа Пенсільваніі і атрымае 20 галасоў тамтэйшай калегіі электараў, гэта забяспечыць ягоную перамогу з больш як 270 неабходнымі галасамі калегіі.
Привітанне, гэта канал Свабода Прэміум на Ютубе, Радыё Свабода. Для вас працуе Дмітрий Гурневіч у Празе, а сёння мой госць былы ўжо тэрапеўт 10-й клінікі ў Менску, Дар'я Чэхава. Привітанне, Дар'я.
Привітанне.
Дар'я, герой, адзін з нашых матэрыялаў у красавіку, які прысвечаны першай хваль коронавіруса, яна змагалася з гэтай праблемай у Мінску, дапамагала беларусам вярнуцца да здароўя. Сёння мы пагаворым трошкі пазней пра гэту справу, але пачнём ад таго, што, Дар'я, вы зараз не ў Беларусі, і вы напісалі пра гэта ў сваім твітары, вельмі папулярным, у часе коронавірусу асабліва людзі шмат чыталі, таму што менавіта ён стаў адной з крыніц такой праўдзівай інфармацыі пра сітуацыю. Што сталася, чаму вы з'ехалі з Беларусі?
Сітуацыя сложилась весьма непредсказуемым образом на самом деле. И в целом, если рассказывать про свой профиль в Твиттере, могу сказать, что все, чего я добивалась, это распространение правдивой информации, того, с чем я сама непосредственно взаимодействовала, с чем работала, что я сама видела. И ну, для меня был достаточно неожиданным тот факт, что мой профиль приобрел такую популярность. Естественно, так или иначе, ростом популярности моего аккаунта с ростом числа подписчиков уже становилось очевидно, что профиль перестает быть таким приватным, каким он был до этого. И, разумеется, когда я начинала писать и освещать какие-то политические события, я понимала, что несу ту или иную ответственность за свои слова. Однако я была к этому готова на самом деле. Потому что, в принципе, я не могу назвать себя политиком в целом, и скорее у меня позиция обычного доктора, который рассказывает про свою работу, про коронавирус, там, ну, распространяет информацию, просвещает людей, если можно так сказать. Вот. Однако те события, которые начали происходить перед выборами, и самое основное, что случилось в период 9-11 августа, все эти жестокие задержания, которые последовали после выборов, причем задержания абсолютно невинных людей, даже говорим не только про протестующих, но даже про тех, кто просто оказался не в то время, не в том месте, они просто все медицинское сообщество шокировали. И я не стала, конечно же, исключением в этой ситуации, поэтому я не могла остаться в стороне. Ну, для меня это настолько было дико, что до сих пор я не могу поверить, что это случилось в мирной Беларуси на самом деле, в моей родной стране. Поэтому, да, я достаточно широко освещала все факты насилия, все, что я видела сама, все, что освещалось в телеграм-каналах, в каких-то СМИ именно не провластных, а нормальных СМИ, если можно так выразиться, то я, естественно, старалась распространить информацию, чтобы это не замалчивалось, потому что эти люди пострадали, пострадали очень серьезно, как физически, так и психологически, и нельзя просто это так взять и спустить на тормозах, как я считаю.
Вы так само сама имели дочинение, извините, просто как бы хучает коллегов?
Нет, ну какие-то, с какими-то пациентами, разумеется, я сама работала, потому что в 10-ю клинику также привозили пострадавших с Окрестина. В основном это были люди после избиения, закрытыми черепно-мозговыми травмами легкой степени, всегда сходят именно в нашу клинику. Также люди приходили сами для того, чтобы зафиксировать свои какие-то повреждения. Мы могли сделать, допустим, УЗИ брюшной полости, посмотреть, какого состояния внутренних органов. То есть я в этой ситуации была скорее как консультант, потому что изначально такие пациенты идут по хирургическому профилю. За исключением, наверное, тех ситуаций, когда пациенты были с хроническими заболеваниями, приходили в какое-то состояние декомпенсации. Например, вот люди с сахарными диабетами, сахарным диабетом, после в результате чего у них происходила декомпенсация по этому заболеванию, и они попадали в больницу. Вот. И я как терапевт работала в основном с людьми, с избитыми людьми, у которых были признаки ОРВИ, и я также вот писала об этом в Твиттере, что за счет того, что многие задержанные долгое время находились в маленьком помещении, это был такой механизм скученности, и за счет этого легко распространялся коронавирус между задержанными, за счет того, что они вот все это время там содержались. И на самом деле можно сказать, что люди не только получили какие-то травмы, а в том числе подхватили коронавирусную инфекцию, находясь в этих условиях. Вот. И, естественно, меня тоже шокировали все эти огромные гематомы на полтела. Там действительно не хватало линейки, чтобы измерить их. Это было 50 сантиметров и больше 50 сантиметров. Все это было очень жутко, но, наверное, то, что меня поразило, что многие молодые люди рассказывали об этом вполне обыденно и даже с каким-то юмором, что вот, делали массаж дубинкой. В общем, я просто поражалась их силе духа и тому, что они в такой ужасной ситуации как-то находят еще какие-то в себе силы шутить про это и с какой-то иронией к этому относиться.
И что сталося, что вы после этого всего мусили съехать?
Дело в том, что я получила информацию, скажем так, из различных источников о том, что были в том числе эпизоды изнасилования. По разным источникам где-то говорят, что их было несколько. Я знаю конкретно об одном случае. Вот. И, естественно, на фоне того, что происходило на тот момент в стране, конечно, мы не спали по ночам, читали новости, куда-то ездили постоянно, вывозили каких-то людей из зацепления, если была такая возможность. На фоне этого, конечно, еще продолжали работать, принимать пациентов, количество коек увеличивалось. Вот, естественно, здесь еще сработал эмоциональный фактор, и я хотела придать этот случай огласке. Поэтому, да, я написала об этом в своем Твиттере, и буквально там через пару дней начали появляться сообщения о том, что Следственный комитет проводит проверку по факту именно изнасилований, и причем тоже в достаточно короткий срок, насколько я помню, было сказано, что проверка завершена, все это фейки, ложь и так далее, мы ничего не нашли, поэтому расходимся. Вот. Однако я все равно не переставала сомневаться в достоверности этой информации. В определенный момент мне начали писать адвокаты, и как-то, наверное, в тот момент я начала беспокоиться, что это может приобрести какой-то нехороший оборот. И я понимала, что в любом случае вся эта информация уже в интернете, она уже там разлетелась по всему единому пространству. Однако я подумала, что, может быть, если я удалю эту запись, может быть, мне еще и не позвонят, но, если честно, уже были сомнения на этот счет. Так и случилось. Там буквально через пару дней после этого меня вызвали в РУВД опрашивать по этому случаю. И повторно меня уже вызвали туда через день. Вот. Конечно, ну, в первый раз, если мы обсуждали скорее вот этот вот эпизод, который, о котором я рассказала в Твиттере, все его подробности и так далее, то во второй раз уже как-то была какая-то беседа про мой аккаунт, в принципе, в Твиттере. Вот, там спрашивали, почему вот вы пишете про коронавирус, почему вы пишете про пациентов, почему вы пишете про их родственников, вы же там давали клятву Гиппократа, как же там ваша врачебная тайна? Вот, ну, то есть такое, вообще какие-то начали выискивать, ну, мельчайшие подробности из моего аккаунта, вот как-то мне их прям вот в лицо все это как-то говорить, и было несколько неприятно. Также мне еще предложили записать видео тогда же, вот, во второй день, но я...
Видео какое? Смотрите, вы шкодуете про то, что вы пишете на Твиттер, или что?
Наверное. Ну, я просто отказалась от этого видео, поэтому этого не произошло. Я думаю, если бы я все-таки оказалась в Следственном комитете, то, скорее всего, я бы все-таки его записала примерно как вот Анна Тихановская все время записывала его на диване у Ермошиной. Наверное, было бы что-то похожее, но там действительно сидела девушка с камерой, и вот мне прям так уговаривали, ну давайте же запишем видео, почему бы не записать, это ж так здорово, но я не хотела себе такую опцию, вот, поэтому, ну, естественно, я от этого отказалась. Во второй же день мне сказали, что дело... передаю, ну, что все эти материалы будут переданы в Следственный комитет. И как бы на следующий день я уехала, потому что когда я беседовала уже во второй раз, очень меня напрягло то, что в том числе вот начали меня спрашивать, что вы думаете о том, что медики пишут какие-то призывы в телеграм-каналах, там ставить какие-то диагнозы, допустим, силовикам, чтобы те потом не смогли работать. Ну, я, допустим, как врач-терапевт, вообще к этим диагнозам отношения никакого иметь не могу, и, в принципе, никаких призывов у меня в профиле никогда не было. Ну, потому что я считаю, что каждый сам вправе анализировать информацию, принимать какие-то решения, не нужно людей как-то толкать к этому, да. Вот, и... как бы все это, вся эта беседа принимала какой-то такой оборот, как будто бы я вообще, вот, главное зло, да, я тут какой-то вообще врач, который вылез, начал всем рассказывать про коронавирус, люди ему начали верить. И, ну, мне кажется, вот, если бы меня тогда можно было как-то прижать, то это было бы очень такое резонансное и показательное дело, как мне кажется.
И вот. Коли вы з'ехали, отримывается, вы сказали, что на наступный день после этого вы з'ехали. Кольки вы уже не в Беларуси?
Ну да, я уехала 3 сентября, получается. Угу. Я уже 2 месяца не в Беларуси нахожусь. И, ну, конечно, все это тяжело вообще, сама вся эта история какая-то абсолютно дикая. До сих пор не верится, что все это со мной случилось, потому что...
А вы меня... звольнились из працы, так, я разумею? Это некий неотпочинок, скажем, не веду, как это назвать.
Да, ну, насколько мне известно, я не знаю точно, но меня, естественно, уволили. Я не могла, как бы я сама не увольнялась, у меня просто не было на это времени все делать бумаги, тем более я молодой специалист, я не могу просто так уволиться. Поэтому, ну, с большой вероятностью меня уволили по статье, скорее всего. Как за непосещение работы.
За прогулы.
Ну, как за прогулы, да. Ну, в общем, в целом как-то все так не очень радужно, конечно, сложилось. Но, наверное, я думаю, что оно того стоило все-таки.
И вы будете спробовать, я не веду, можете зараз говорить, где вы находитесь, в какой Украине, и будете спробовать лодковаться так само, скажем, как доктор здесь?
Ну, попробую. Сначала нужно язык учить. Я на самом деле вообще не планировала уезжать из Беларуси, тем более в такой период мы ждали, чтобы вторая волна ковида осенью, и настраивались, ну, я, по крайней мере, настраивалась работать, вот там, как положено, да, в поте лица и так далее, потому что сейчас ситуация очень напряженная в Беларуси с коронавирусом. Исходя из того, что мне сообщают мои коллеги, я понимаю, что все как-то совсем не радужно. Большое количество пациентов, которые требуют в том числе кислородной поддержки.
Угу. Это параллельная колькость, как первой хвалите, это меньше, больше, такая самая?
Намного больше, потому что если вот даже рассказывать про пациентов, которые были в первую волну, вот такой, наверное, самый пик был, может, где-то в конце мая, вот когда были именно такие тяжелые достаточно пациенты. И было, конечно, непросто, но как-то мы справлялись с этим наплывом и так далее. Сейчас, получается, еще пика нет, а уже, ну, как бы действительно коллеги решают вопросы, куда кого ложить. Там с кислородной поддержкой тоже всегда очень такие спорные вещи, потому что не всегда есть возможность всем подключить кислород, насколько мне известно. Ну, это именно такие нюансы инженерные, скажем так. Угу. Вот, потому что там что-то связано с изменением давления во всем как бы стационаре. Я, конечно, не инженер, поэтому не буду углубляться в детали, но как бы суть в том, что пациентов много, нагрузка большая на врачей, на КТ-кабинет очень большая нагрузка, на лабораторию и так далее. Все справляются.
После первой хвали отбылась некая, скажем, ну, подрихтовка до этой наступной. Максим, это зараз трошки інакше выглядит уже.
Ну, я думаю, что, конечно, врачи уже как-то менее растеряны, чем было в первую волну. И тем более уже появилось больше информации про сам коронавирус, про лечение COVID-19 в том числе. То есть мы уже как-то более сориентированно знаем, что правильно, что неправильно. Уже начинают отходить от этого повального назначения антибиотикотерапии, потому что она, по сути, ни к чему не приводит, только, я уже тоже об этом писала, в итоге портит там состояние кишечной флоры у этих пациентов, и в принципе к выздоровлению оно и не приводит. Поэтому в целом врачи более подготовленные. Я думаю, что стационар тоже какие-то имеет уже схемы проработанные во время первой волны, чтобы как-то лучше организовать процесс. Но проблема в том, что количество пациентов гораздо больше. И, ну, не знаю, надеюсь, что все будет хорошо. Угу. Как-то коллеги должны справиться с этим.
Дарья, вы чули сегодня слово Александра Лукашенко про то, что докторы, которые поедут за зелеными за межу, хай в Беларуси да. не вертаются. Что вы про это думаете?
Я видела. Мне еще понравилось, я тоже в Твиттере это прокомментировала. Он сказал о том, что вот, ну, цитирую, хочу предупредить, наши врачи нужны как бы нам самим. И для меня это очень позабавило, потому что, ну, как бы я готова была работать, и никуда не хотела уезжать, и вот я здесь, за пределами Беларуси, и вообще, конечно, ситуация, из-за которой это произошло, она какая-то абсолютно абсурдная, на мой взгляд. Вот. Конечно, в принципе, я могу сказать, что достаточно большой отток коллег произошел, и он будет происходить.
Понимаете, что... на вас не просто звольнение, а именно за межу, и как? Просто с працей
людей. Да. Нет, не то, что уволятся просто, а именно вот ехать куда-то работать за границу. В основном это Польша и Германия самые популярные направления. И как бы люди к этому приходят постепенно. То есть они... Понятно, когда мы выпускаемся после университета, мы все полны амбиций, сейчас будем поднимать там отечественную медицину, будем помогать людям, все будет хорошо, мы справимся, но когда сталкиваешься с реалиями именно в самой системе здравоохранения, видишь все вот эти пробелы, ну, как бы люди понимают, что это не то, чего они ожидали от этой профессии, и пытаются искать какие-то способы уехать, реализовать себя либо в другой профессии, вообще вне медицины, либо где-то за границей. И сейчас, я думаю, в связи с событиями в самой Беларуси этот поток миграции как бы увеличится в целом.
Угу. Вот. И вы боитесь вертаться в ближайший час? Как это выглядит в связи так само с погрозами Лукашенко? По великим рахунку вы на праце не сдолите знайти?
Ну, на самом деле, пока мне нежелательно возвращаться в Беларусь, и, если честно, я не имею пока что такой возможности, и даже не знаю, когда она у меня появится. Поэтому, ну, Я даже не берусь вообще прогнозировать как-то свое будущее, потому что все мои планы, все, что я как-то там собиралась делать, все это в один момент рухнуло, и мне пришлось уехать. То есть это как раз тот случай, когда ты не то, что там сидишь и вот думаешь, я поеду в эту страну или в эту страну, да, здесь была ситуация, когда нужно было просто уезжать.
Да, я еще одно питание будет про то, что многие звольняются, потому что бачат, что это не та профессия, про которую они марили. А что мусило бы измениться, скажем, у этой, скажем, системе, и что мое вугле отбыться для того, как докторы сказали, о, это не та система, у якой я хочу працевать. Потому что вы сказали про Польшу, но с Польши так само выезжают властные медики, скажем, в Германию, где-нибудь в Великобританию, да, выезжают в Украину, в Беларусь.
Получается такой круговорот медиков в пределах ЕС и дальше. На самом деле, не могу сказать, что я как-то вникала в систему здравоохранения в других странах, потому что вот есть какой-то такой, ну, стереотип, что вот там лучше, там все будет классно. Мне кажется, на самом деле, в каком-то смысле люди уезжают за каким-то светлым будущим. Не факт, конечно, не факт, что оно наступает потом, да, но, тем не менее, они прикладывают немало усилий и едут. То есть я не знаю людей, которые бы вернулись обратно. Вот. В принципе, причины у каждого свои. Достаточно много нюансов. Как я вот за год работы врачом сама их увидела, в том числе. Много бюрократии, много нюансов касательно юридической незащищенности врача. То есть если что-то там, какая-то, допустим, врачебная ошибка, тоже не раз про это говорили, как правило, ну, что нужно сделать, если там врач ошибся? Рассказать про этот случай, чтобы чтобы другие врачи про это знали, имели в виду и так далее. У нас же принято как-то публично врача клеветать, сказать, что вот, ты дурак, ты все сделал неправильно, в итоге он остается виноватым. В этих условиях очень тяжело работать, и каждый раз очень боишься ошибиться не с позиции, что ты можешь как-то навредить пациенту, а в том, что потом в отношении тебя могут быть какие-то репрессии и так далее. Второй нюанс, конечно, зарплата. Про это вообще можно очень долго говорить, потому что никто из врачей не работает на ставку на самом деле. Обычно работают там на полторы, на две, кто-то успевает сразу на нескольких работах, чтобы заработать и как-то прокормить себя, прокормить свою семью. Это, конечно, абсолютно неправильно, потому что когда работаешь вот так вот, без отдыха сил уже ни на что не остается, в том числе не остается сил на то, чтобы читать какую-то дополнительную литературу, как-то самому развиваться в этой профессии. Ты просто как загнанная лошадь. Ну, на самом деле это так. Какой-то стагнации застреваешь, ты приходишь на работу, смотришь пациентов, как-то все это превращается в какую-то рутину, постепенно люди выгорают, у них пропадает интерес к работе, у них пропадает интерес к пациентам как таковым, хотя по факту речь идет о человеческом организме со своими особенностями, с какими-то, ну, индивидуальными именно моментами. И уже как-то медицина превращается в какую-то сплошную бюрократию, вот как офисный планктон. Конечно, это так себе сравнение, но по факту это так и происходит. Вот. И это тоже, конечно, очень сильно влияет на врачей в нашей стране.
Дякую, Великий Дар'я.
Да, наверное, это все.
Дякую, Великий Дар'я. Я нагадаю нашим глядачам, что это была Дар'я Чехова, уже теперь былый терапевт 10-й больницы в Минску, якая мусила з'ехать в Беларуси, после вас выкликал у следующий комитет, у связи так само с своим твиттером. Назовите свой твиттер, максимум люди на вас подпишутся. Все больше.
Да, мой аккаунт называется Плоткина, это моя девичья фамилия. Это, в принципе, не секрет, но многие говорят, что вот, что я прячусь под чужим именем. На самом деле, я жила с этим именем 22 года, поэтому не могу назвать его чужим, и аккаунт уже 5 лет, поэтому я с ним прохожу этот непростой в какой-то степени путь, поэтому Спасибо за вашу поддержку, за то, что ну, действительно я получила столько теплых отзывов, столько сообщений, наверное, со всего мира от разных людей. Там предлагают помощь, предлагают какую-то там адаптацию. Это очень здорово и прям очень круто. Я в очередной раз увидела, насколько у нас классные люди. И спасибо им за вот это вот единство. И поддержку.
Так само вам. Дякую так само вам. Вы глядели «Свобода премиум», для вас працював празі Дмитрий Гурневич. Усім вам самого доброго. Подписывайтесь на наш канал. Оставайтесь разом со «Свободой».